Бескомпромиссное.
Безапелляционное.
Бессмертное.
Били.
Программа «Б».
Кто-то считает, что вера в Бога – это прочная основа жизни, остров стабильности и надежности, к которому всегда можно вернуться в жизненных бурях. А кому-то, напротив, кажется, что вера – это шаг в неизвестность, потеря всякой опоры и боевая готовность к любым испытаниям. Кто ближе к истине, будем выяснять прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья. 2 февраля и 12 часов, значит, мы работаем в прямом эфире для вас. Меня зовут Андрей.
Игорь.
И наша сегодняшняя гостья – как тебя, по новой фамилии же надо,
да,
уже называть?
По паспорту.
Да, Ксения Миханькова, правильно?
Да, всем привет.
Рад тебя приветствовать. Знаешь, непривычно тебя величать новой фамилией, ты постоянная гостья. Раньше ее звали Ксения Герасимова, для тех, кто следит за нашим телесериалом.
Про лягушек?
Уже давно телесериал про лягушек, да.
Это какой сезон? Второй был про лягушек, нет?
Мы сейчас стартуем новый третий сезон с обновленной фамилией. Я все так же называю тебя миссионером и служителем. Можно тебя так называть?
Да, можно.
Можно, хорошо. Аврелий Августин, древнеримский богослов, присоединяется к нам в нашей беседе прямо сейчас и говорит, вера, говорит он на чистом русском языке, состоит в том, что мы верим тому, чего не видим, а наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим. Запутано? Еще раз прочитать? Молчат, смотрят на меня.
Я думаю, просто как на латыни это все звучит просто.
А красиво, наверняка очень красиво звучит.
Да,
такая же тут чередование слов такое вот красивое. Вера состоит в том, что мы верим тому, чего не видим, а наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим. Вот, про веру мы сегодня беседуем. Я приглашаю наших радиослушателей, возможно, и зрителей, потому что мы сейчас же век новых технологий. Мы вещаем в Ютубе.
Что, уже?
Конечно.
Все, отлично.
В прямом эфире работаем. Я вижу, лампочка у меня тут горит. И спрашиваем мы вас, дорогие друзья, что для вас вера? Вот как вы чувствуете это? Как вы это понимаете? Какой у вас опыт жизненный? Для вас это стабильность, к которой вы пришли? Или это, наоборот, то, что полностью разрушило вашу жизнь до основания и стало таким шагом в неизвестность? Присоединяйтесь, пожалуйста, звоните, пишите. Звоните по номеру 8 800 333 1706 или пишите нам на сайте teos.fm, ну, или же вайбер, ватсап и всякие у нас есть, правда же? 977-850-0996. Добро пожаловать.
Вот я тебе доверяю, и ты когда про Вайбер, WhatsApp говоришь, я вот, ну, верю в тебе, что они у нас есть. Я их сейчас не вижу. Вот, мне кажется, в этом
надо,
смысле
надо в них сильнее верить, потому что нам в них не пишут обычно.
Да?
Надо усилить немножечко веру, да.
Но... Дорогие друзья, ну, вы понимаете, что у нас есть Вайбер и WhatsApp, напишите, и мы уже тогда поверим, что они у нас есть.
Да. А то пока что нет знамений никаких.
Никаких абсолютно.
Ксюш, ну, сразу с места в карьер. Для тебя вера в Бога, стабильность или ее потеря?
Имеется в виду потеря стабильности.
Потеря веры.
А то как-то двояко прозвучало, Андрей.
Если отвечать правильно, то это стабильность. Но так как
человек... А честно?
Если честно, то все это у меня в голове и в сердце колеблется. Я глобально осознаю, что это действительно какая-то надежность и стабильность, но это тяжело дается.
Ну вот вера у тебя, она видит... Осязать, ну, то есть, вот, ну, я верю, что есть часы. Вот они стоят. Чем мне в них верить? Они стоят, я их вижу.
С точки зрения квантовой физики, их на самом деле может и нет. Может, они находятся.
Но это одно из интерпретаций квантового состояния.
Чем больше проходишь, тем больше веришь. В моем случае так, как вот в Новом Завете написано не раз, да, то, что апостолы, они уверовали, то есть они и так же верили, и тут раз, они уверовали. Так, наверное, в моей жизни, что происходит что-то, и ты очередной раз убеждаешься, Богу можно доверять, ему можно верить, он надежный. Я вот раз уверовала, потому что случилось, я опять уверовала, и поэтому есть какие-то вот основания полагать, что, ну, какие-то ожидания, какие-то Божьи обещания не сбываются по-настоящему.
А обратно бывает процесс разуверования, какие-то разочарования?
Да, бывает.
Вот ты вроде ему доверяешь, а он никак вообще не отвечает на твои нужды, и ты оказываешься в болоте.
Слушай, ну приятно, вот приятно иметь дело с честным человеком, ты знаешь, вот, вот честное слово. Обычно, ну, обычно здесь сидит человек, который знает правильные ответы. Говорит, ну нет, ни в коем случае сомневаться нельзя, это грех однозначно, надо вот доверять, а ты не получаешь. Значит, ты вот либо грешный, либо ты еще не должен
получать. Я таких гостей не приглашаю.
Да, не приглашаешь? Я все время бываю, это интересно. Ну, смотри, для тебя вера, твой, то есть опыт тебе помогает принимать то, что ты еще не понимаешь? Получается так. То есть опыт жизни с Богом, то есть вот смотри, есть сложные обстоятельства, финансовые обстоятельства, там, болезнь детей, еще, ну, там, родственников и так далее, да? И ты вроде вот служишь, все делаешь, да, и, ну, и доверяешь, вот, ты искренне следуешь за ним, а у тебя вот одно за другим, и со всех сторон думаешь,
все,
ну,
посыпалось.
Слушай, ну что, как вообще, почему это? Бывают такие? И что ты делаешь в этот момент?
Бывает, касаясь первой части, тех людей, которые говорят, аллилуйя, все хорошо, все получится, мне кажется, рано или поздно ожидает, ну, и внутри длится, наверное, какой-то конфликт. То есть, по сути, происходит одно, а веришь ты в другое. И то есть, рано или поздно, мне кажется, приходишь к тому, что все не так, как ты ожидал, и не происходит то, на что ты надеялся. И, ну, и это неплохо. Поэтому, когда что-то рушится, у меня нет такого, что вот разочарование в Боге. Я думаю, что какие-то наши ожидания, мои ожидания, да, если говорить обо мне, то, может быть, они были мной надуманы, то есть мои какие-то иллюзии. Я вот за последний год как-то пересмотрела со мной происходящее внутри и внешне, поняла, что многое, что происходило, это не было вопросом веры, в плане то, что вот это вот случится, потому что это от Бога, а потом, ну, какое-то разочарование. Я поняла, что это что-то мною накручено, и Бог вообще в этом не участвовал, и поэтому, ну, все в порядке. Он не имеет отношения к моим иллюзиям каким-то.
Ну, он мог это все использовать, если он все равно это понимает и видит, и использует для того, чтобы воспитать наш характер, так получается? Вот для чего, как ты думаешь, вот когда происходит неудача, для чего это происходит в твоей жизни? Как ты сама это все трактуешь, и как ты это понимаешь?
Я думаю, назначение такое разное, но я через такие вещи начала больше понимать Бога и доверять даже ему. То есть не было какого-то крушения. Я просто... Во-первых, у тебя есть восприятие реальности, ну, адекватное. То есть ты не живешь в каких-то иллюзиях, что вот это любой ценой произойдет, и все, ты ждешь, там, не знаю, 40-50 лет чего-то. Ты начинаешь, ну, принимать реальность, как она есть. Это вот так, значит, это вот так. Ну, окей, Бог на том же месте. Ты понимаешь какой-то его план. То есть некоторые вещи вообще были ни к чему, некоторые вели к чему-то. И то есть начинаешь просто разбираться и принимать реальность, принимать себя, принимать Бога, как есть. И вот такое... Это освобождает.
Думаю, от своих иллюзий, да?
Ну да.
Ну, конечно, хотелось бы всегда логичную последовательность, чтобы одно выходило из другого и наоборот. Но бывает, что и никак не получается. И всю жизнь ты так и не понимаешь, а почему твой близкий человек умер, например. Хотя он был замечательным человеком, был очень полезным обществу, служил. И когда он умер, там, допустим, дети остались, да? Ты, ну, никак не можешь это уместить в голове. Хотя тебе все говорят правильные варианты ответа какие-то, да, что, ну, так надо, значит, может, через год бы ему хуже бы стало, там, или там он бы веры лишился, или там еще что-то бы случилось. Но ты все равно это не можешь вместить. Как?
Здесь, мне кажется,
где логика,
еще,
да?
Да, еще когда мы ищем логику, да, мы, мне кажется, знаешь, это мне как-то рассказывал один мой друг, он работал одним из архитекторов большого архитектурного проекта. И им, значит, дали планчик такой, вот того сегмента этого архитектурного проекта, который они должны строить. Они говорят, слушай, это что вообще? Это вообще как должно, ну, стоять-то, вы мне объясните. Это, ну, невероятно. Вы строите, главный архитектор знает. И вот он говорит, мы строили. И вот сколько строили, столько и ругались. И потом, значит, когда мы встретились, потом была очень большая такая встреча всех архитекторов, которые занимались всем этим архитектурным проектом. И был главный архитектор, он показал план. И говорит, ну, теперь-то все понятно. Все понятно. Так это ж логично. Просто мы, мне кажется, не видим весь план. Да.
А можно ли сказать, что поиск логики — это как раз отсутствие веры? То есть ты когда идешь по воде, тебе не нужно логически объяснять, как тебя эта вода держит. Тебе есть ты наоборот просто должен отбросить всякие логические объяснения и идти по ней. А вот если ты начинаешь ковыряться уже там, а плотность воды, как бы, а моя плотность, а я же провалюсь, тогда это как раз отсутствие веры. Или нет? Или это нормально для верующего человека?
Я когда читала книгу Иова, и вот как раз когда все пытались докопаться до сути, то в последних главах Бог очень четко ответил то, что мы не можем постичь какие-то глубины, и это нормально. Угу. Вот, поэтому, я думаю, нужно, наверное,
это постоянная борьба с собой, в общем, потому что мозг наш пытается связать одно с другим.
Да, конечно, нужно все контролировать, анализировать, знать, нужно быть в курсе, в теме, конечно.
Поэтому и религиозные такие системы вырисовываются. То есть ты как бы согрешил, получил молнии по голове, вот оно будет.
А потому что там это просто.
Это
строится в эту систему очень просто, да.
А вот когда Бог непознаваемый и такой вообще, который, он тебе не обещает все объяснить, и он не обещал тебе быть логичным, последовательным, он суверенный.
Да не, у него просто своя логика.
И ты ему должен довериться, вот этому вот непонятному, непознаваемому Богу, вот это страшно.
Кстати, вот с книгой Иова у меня было связано очень интересное переживание. Я всегда с каким-то трепетом подхожу к этой книге, потому что то, что читаешь, оно как-то ёкает у тебя внутри, да?
А потому что это с тобой может произойти.
Да, и ты, ну, представляешь.
Опять же, если ты там читаешь, ну, грешник получил, вздаю. Ну, я-то не грешник, у меня-то все нормально. Гарантия. А тут читаешь, какой хороший человек был, и вот такая
особенно мне понравилось в конце. Вот Иов ему много-много чего говорил Богу, да? А Бог даже не отвечал на его вопросы. Он просто стал задавать ему сам вопросы. Где ты был, когда я творил вот этот мир? Да? Когда ты Левиафан делал, вот, когда все это делал.
Сменил точку зрения.
Да, но при этом в конце, при всем, при том, что думаешь, ну вот тут Иов перебирает, да, вот, ну как-то он слишком жестко. Ну понимаешь, что уже наболело, но все равно как-то. Да? И в конце Бог говорит, ну по отношению к друзьям, которые говорили, кстати, очень правильно вещи. Да, тебе нужно доверять Богу, это вообще маловер какой-то, да. Угу. И он потом сказал, ну, говорит, ну, пусть за вас Иов помолится, потому что вы говорили не так верно, как раб мой Иов.
Да? Вау.
Угу. И все. И вот тут моя парадигма просто была разрушена полностью.
Священное Писание постоянно борется с религиозной системой. Как это ни странно, хотя считается, что религиозная система на нем стоит. Как вера в Бога изменила твою жизнь, куда она завела тебя сегодня?
Второй вопрос мне больше всего нравится.
Изменила. До 17 лет у меня было какое-то такое поверхностное представление о Боге. То есть я верила, могла помолиться. Но в 17 лет я попала на пасхальный спектакль. И я не знаю, почему меня очень сильно захватила вообще идея Бога. То есть я там, ну, была пасхальная сцена, Иисус Христос распятый. И я вдруг подумала так, что если Бог есть, ну, я не могу жить так, как будто его нет, и это каким-то образом влияет на мою жизнь очень глобально, то есть он не может быть какой-то подпоркой моей жизни, или, в общем, не бонусом, а именно что-то сильным, что сильно изменит мою mm-hmm. жизнь. И, в принципе, так и стало. То, что Бог,
он, наверное... он не подпорка, он господин, вообще-то.
Да, да, ну, никак
воспринимать... Мы же все равно опору какую-то ищем, да, и поэтому...
Ну, это одна из его функций, да, но он этим не ограничивается. То есть раньше в моей жизни так и ограничивалось до 17, то есть я просила помощи. Ну, как вот было какое-то у меня поверхностное знание, ориентируясь на других людей. Вот, и я поняла, во-первых, что я свою жизнь не особо контролирую, ну, если есть Бог, что есть какой-то план на мою жизнь, что, получается, я могу не сама как-то мучиться и паниковать, что мне делать, а что он мне может это открыть. Ну, вторых, третьих или четвертых, я уже запуталась, но тем не менее, открылась такая тема, как служение. То есть я начала молиться, пробовать служить.
А у тебя когда появилось желание служить? Вот почему? Тебе сказали, например, там, ну, слушал проповедь, что, ну, верующие должны служить, и ты захотела. Или это что-то по-другому в твою жизнь пришло?
Все началось, наверное, с каких-то механических действий. Я пришла в церковь, а я была, ну, 17 лет, это уже поздний подростковый период, я была такая угрюмая, там, слушала такой мрачный рэп и прочее. А там люди такие радостные, я думаю, ну, они...
И слушают радостный рэп.
Тогда, по-моему, не было еще, это давно было. Ну, в общем, они радостные, веселые, есть какой-то смысл жизни. Я захотела просто быть похожим на них. И я думаю, я буду делать все, что делают они. Ну, в общем, как-то все началось с таких действий. Я начала принимать участие во всех служениях, которые есть. А потом я нечаянно как-то попала по объявлению в христианский лагерь, где нужно было помогать. И там уже столкнулась с подростками, которые из таких деструктивные семьи, ну, такие подростки улиц.
Дисфункциональные семьи такие, да, тут из, ну, ага, сложные социальные.
Да-да-да. И тогда я начала уже, наверное, на уровне сердца что-то чувствовать, что я хочу что-то дать, что я хочу за них молиться, что я хочу быть с ними. И вот это началась уже какая-то внутренняя, наверное, работа. Угу. Так.
И вот тебя туда оно и завело.
Вот меня и привело.
Этим ты и занимаешься по сей день, преодолевая множество разных препятствий и трудностей. Продолжаешь быть верна этому служению. У меня есть цитата неверующего человека и даже, я бы сказал, богоборца в каком-то смысле.
Очень сильно неверующего.
Имя не настоящее. Максим Горький.
Алексей Максимович Пешков.
Да. «Вера — это всегда хорошо для удобства души, для спокойствия ее. Она несколько ослепляет человека, позволяя ему не замечать мучительных противоречий жизни». Распространенный стереотип среди неверующих людей. Насколько он справедлив или несправедлив, как прокомментируешь?
Ослепляет ли она людей вообще, вера?
Вот он говорит, она ослепляет, не дает видеть настоящих мучительных противоречий жизни.
Ну, когда со стороны смотришь, мне кажется, все это так справедливо, то, что они говорят. То есть со стороны это все так и выглядит. И вот какие-то ролики, которые высмеивают там веру, это все, думаю, да, это все так на самом деле выглядит. То есть это не расскажешь, не преподнесешь как-то. Угу. Но когда все это проживаешь, то понимаешь, что есть что-то глубже гораздо. Угу. И что...
Ну вот, например, человек мучился, как-то, как говорит, мучительные противоречия жизни, пил водку, чтобы заглушить эти мучительные противоречия жизни, которыми он страдал. А потом он... Очень банальный пример, да? Потом он пришел в церковь, решил завязать с этим, начать новую жизнь. И его окружение, вот эта вот интеллектуальная среда, которая пила водку вместе, чтобы заглушить эти жуткие противоречия, говорит, что с ним стало? Что с ним? Почему он такой веселый, позитивный? Он не видит, он ослеплен. Он не видит того ужаса жизни, который
он должен с нами сидеть,
он же
пить
должен
водку
страдать,
и
точно
страдать
так же, как
от,
и мы,
от мучительных, да, противоречий жизни.
Это выглядит действительно так странно. Но тут другое. Он посмотрел по-другому, наверное, да? Угол зрения сменил на эти противоречия жизни.
А как вообще справляется верующий человек с противоречием жизни? Меня всегда вот это интересовало, вот этот вопрос.
Ох, трудно справляться. Не знаю, как другие.
Ну, вот
мне
как
было
ты
трудно,
справляешься с мучительными
противоречиями? Потому что мне казалось, ну, когда ты начинаешь верить, все, ты думаешь, что ты знаешь все, и что действительно вот какие-то, как вы говорили, какие-то прямые схемы есть, согрешил молнии, прочее, прочее.
Десятину отдал, получил благословение.
Да,
все,
да,
нормально.
А потом смотришь реалии жизни и
зуб
и
заболел, значит, согрешаешь устами, да?
Возможно, понятно. Да. И меня это начало, то есть у меня как-то такое слово, да, то есть по-другому не заменишь его, наверное, троить, начинает троить, то есть все расходится, твои какие-то ожидания или твои убеждения расходятся с реальностью, и все это очень сложно. И задаешь Богу вопросы, и на самом деле, если ты вот честно перед ним открыт, то есть ты не гипнотизируешь себя, все будет хорошо, все там верующим содействует ко благу, это все на благо. Если от страха или, не знаю, каких-то... Ну, в общем, не гипнотизируешься так, да, как я сказала, начинаешь спрашивать Бога или включаешь доверие, то все как-то встает на свои места. Во многом мне принесло покой, что я подумала, ну, это жизнь, и все. Mm-hmm. Допустим, если бы Бог, ну, вот касаясь, да, смертей, тоже для меня была очень такая тема серьезная, потому что у нас за время служения умерло много людей, и острая была тема, я спрашивала все время Бога, почему, почему иногда по своей милости он действительно отвечал, почему. И это правда, такие были чудеса, даже для родственников, ну что-то сверхъестественное, иногда он не отвечал. И я поняла, но это вообще жизнь, случиться может что угодно. Бог запустил здесь какие-то процессы, и да, жизненные. И если бы он очень трепетно относился к нашей физической жизни, он бы сделал нас, как, не знаю, айронменов таких, то есть неуязвимых. Он сделал нас крайне хрупкими. Я могу пойти там, не знаю, собьет машина или еще что-то. Значит, он не так... Ну, это мои личные размышления.
Да ладно, я могу прыгнуть просто в воду и сломать позвоночник, да?
Да, что угодно может произойти, и мы хрупкие, и
сейчас лед чистит с крыш.
Ага.
Пойдешь, башка попадет,
да,
и все.
Вообще вариантов.
Огромный куски льда падает сейчас. Вот он у нашего дома. Я шел, и на меня чуть не упала льдышка. И я подумал тоже в тот момент, тут как было бы нелепо умереть сейчас. Просто да, не дошел, да, до эфира. Да. Упала льдышка на голову.
И поэтому, наверное, все не так серьезно. А мы придаем этому такое большое значение. И такие,
потому
вот,
что это все, что у нас есть. Раздуваем. Это все, что мы можем осязать.
Ну, да,
это наша жизнь.
Да, да.
Почему веру в Бога сравнивают с крепкой башней в Писании, да, или домом, построенным на камне? Как это реализуется на практике?
В Псалтире есть такое описание Бога, как твердыня вечная. Это тоже похоже вот на крепкую башню, наверное.
Ну, имя Божие, крепкая башня тоже.
Такую надежду, потому что твердыня — это что-то такое крепкое, нерушимое, вечное. Это значит, он, ну, постоянный. И я думаю, то, что иногда как-то, не знаю, по жизни мотает, что-то происходит, какие-то провалы, подъемы. Но, по сути, он такой, мне представляется, Бог какой-то спокойный, стабильный, что бы ни было, вот, он все время ведет. И это трудно сейчас как-то мне объяснить, почему это так. Но вот по моей жизни, но это происходит именно так. Как бы я там ни паниковала, чтобы я не придумывала разные там планы Б, С, Д, у него он спокойный вообще, он ведет свою линию. Я там мельтешу себе. И поэтому, наверное, крепкая башня это в этом. Я могу паниковать, тревожиться, а он, ну, спокойный, и он всегда рядом.
Удивительно, да, что мы говорим о том, что Бог непознаваемый и в чем-то страшный, да? И, но вместе с тем мы признаем, что он основа стабильности.
Угу. Здесь вообще очень интересно. Я размышлял над всеми этими метафорами в Библии, да, потому что понятно, что это писалось тогда, когда эти... Очень ярко это все было, да, потому что был город, в нем ты себя чувствовал нормально, защищенно. Вышел буквально за предел. Почему считалось как некоего изверга, да? Потому что человек, когда выгоняли, это все, это смерть.
Извергнутый,
да. Изверг. Вот, ну, изверженный, да. Mm-hmm. Вот тебя выгнали из общества.
А все, там разбойники.
Да ладно разбойники, там вообще, в принципе, выжить дикие невозможно звери. Практически, да? И вот крепкая башня, ты точно знаешь, вот ты один, но если ты находишься в Боге, вот он тебя окружает. И ты даже если тебя выгонят люди, да, ты все равно, вот он для тебя убежище. Как, ну, Давид скитался по всем этим пещерам. Вот там с одной стороны на него охота, он в другую сторону убегает. С другой он в эту сторону бежит. Да? Ну, здесь ощущение какой-то крепости, которой Бог тебя все время опекает. Вот эта опека. Это действительно какое-то невероятное ощущение, что вот он тебя проводит через какие-то обстоятельства. Который ты даже и не понимаешь.
Ксюш, у меня ты ассоциируешься с «Алисой в стране чудес», поэтому я Льюиса Кэрролла сейчас процитирую. «Нельзя поверить в невозможное». Да нет, просто у тебя опыта маловато. «В твои годы я уделяла этому полчаса ежедневно, и порой мне удавалось поверить в 6 невозможных вещей до завтрака».
Да, ну, он еще до кучи был еще и диаконом церкви.
Да.
Льюис Кэрролл, протестантский.
Говорят, нельзя поверить в невозможное, да? Нужно просто практиковаться. Вера в невидимого Бога — такая задача непростая. Поэтому часто верующие надеются получить какие-то знамения, какие-то чудеса увидеть в своей жизни, какие-то ответы, чтобы вот нащупать этого невидимого, неосязаемого Бога, так вот и удостовериться, что он все-таки здесь, он все-таки рядом. Чтобы вера совсем не голодала, не уставала, да? Правильно ли это искать вот таких чудес и знамений? Или идеально верующий человек вообще в этом не нуждается? Ну, мы сегодня курс по богословию, так, как минимум.
Такое впечатление, что, в принципе, вот сидят два таких строгих служителя, и идет собеседование по допуску к крещению. Да? Выдержит, нет, человек?
Поставьте мне 5.
Ну, уже заочно поставили.
Иисус как-то не одобрял это, да, когда люди искали знамения. Но, тем не менее, Бог же это он дает это. То есть в моей жизни были какие-то совершенно очевидные знамения, которые ты не можешь приписать это к естественным каким-то проявлениям. То есть они есть, но я не знаю, тут тоже нет какой-то схемы, как Бог вот являет это или не являет. То есть хорошо не зависеть от этого. То есть, ну, здорово, когда он дает это, но не зависеть от этого, потому что я поймала себя на мысли, что, допустим, когда что-то долго не происходит, у меня начинается сразу тревога, там, Бог меня вообще слышит, а он вообще рядом со мной, а правильно ли я иду? То есть у меня какие-то такие вопросы, и Господь, дай знак, я хожу, как параноик, и Господи, дай мне знак, и это, я думаю, что это ненормально.
И смотришь повсюду.
Да, то есть
знаки дорожного движения, стоп, я должна остановиться.
Кирпич. Нельзя.
Да.
Да,
да, и раньше я думала, что круто, это когда верующий видит вот эти чудеса, знамения, это значит,
ага,
Бог.
А потом прочитала, что Иисус говорит, род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, да, и знамения не даст.
А что делать, когда знамений нет? Вот что ты делаешь?
пересмотреть куда свою жизнь духовную, грехи свои пересмотреть.
Да. Вот пересмотрел. Нет, хорошо, вроде как не нахожу, грехи. В принципе, успокоиться. Вот таких, чтобы вот, ну, сильно разгневали Господа.
Все мы грешны, но все-таки как-то...
Да. Нет, просто сразу такую параллель. Ну, и я у себя там, я что-то не то. Мне очень нравятся фильмы «Нарния». Угу. И я заметила такую тенденцию от первой до четвертой части. Лев, который как символизирует Бога, он появляется все реже. То есть в первую часть он прям вплотную с детьми, второй, то есть все, сходит на нет. В четвертой части они практически его не видят, они очень хотят его найти, там особенно, да, младшая девочка. И говорят, он нас покинул, там его нету. И он говорит, появляется потом как-то даже во сне, и говорит, почему ты усомнилась во мне? И мне это так сильно отзывается, потому что... Я думаю, что именно вот эта вот вера, она называется вера, что ты можешь быть спокоен, проявляет себе Бог, не проявляет. Он, ну, также рядом, и ты можешь тоже в этом довериться, то есть не искать каких-то видимых вещей, ты просто можешь понимать, Бог, он рядом.
Ну, блаженные, не видевшие, но уверовавшие, говорит он. Да. Многие верующие не совсем, что ли, соглашаются верить в Бога такого, какой он есть, и предпочитают подогнать его под какие-то свои представления, знаешь, и положить реального Бога в коробочку своих ожиданий, такой карманный Бог, который бы был логичным, последовательным и очень удобным.
Да, на учителя математики похожим, да?
Учителя математики для меня были крайне неудобны, потому что я еле на тройку тянул математику.
Каких учителя истории? Нормально пойдут?
Нормально.
Все, учитель истории.
Вот. Как ты? Сталкиваешься ли ты с этим в своей жизни? Пытаешься ли положить Бога в коробочку?
Вот, рисуешь ли, какой Бог у тебя вообще? Вот, у тебя есть
сейчас
какой-то
я так
такой?
Стараюсь отойти от этого, потому что мне это очень мешает. То есть, когда я начинаю думать, что Бог, допустим, мне не отвечает, значит, я... То есть, у меня такие схемы начинают выстраиваться в голове, которые меня... Во-первых, меня лишают какого-то внутреннего покоя, поэтому я сейчас в последнее время, последние полгода, наверное, совершенно... Ну, как-то молюсь, говорю, Бог, я открыта для всего вообще. Какой ты? Я хочу тебя знать. И я не претендую... Не то, что не претендую, но я не хочу расписывать какие-то твои качества и... Ну, приказать Богу, чтобы он вот соответствовал вот этим качествам, потому что ждет разочарование и в себе, и в Боге, ну, и вообще в вере. Поэтому раньше, конечно, для меня было какое-то вот возмущение, если Бог мне что-то вот не ответил, или почему происходит вот так, там, не последовали объяснения почему-то вот этому событию. Сейчас, ну, я прихожу к мысли, что Бог вообще, ну, мне не обязан совершенно. Если он что-то по своей милости мне откроет, скажет, направит, вообще здорово. Если нет, то я могу как-то вот, ну, идти дальше, быть спокойно, также с ним общаться и верить ему. И да, вот мне еще раньше постоянно возмущало, сейчас, может быть, тоже немного. Но когда мне люди говорят, слушай, ну вот я пытался общаться с Богом, молился, а он мне не ответил. Почему? И я внутри тоже думаю, да почему, Бог, это же вообще так легко. Просто дай какой-то знак, человек в тебя поверит. И для меня вот это всегда было загадкой.
Ты пробовала шантажировать Бога в своей жизни? Вот ты мне дай знак, и вот я тогда вот пойду туда. Хотя чувствую, что сердце призывает на самом деле, да? И ты, в принципе, знаешь, что там нужно делать то-то и то-то. Но, честно говоря, лень... Или там страшно, или не хочется, и ты говоришь, так, все, ну, Господь, ну, ты мне должен дать какой-то точный знак. Вот, ты мне дай, тогда я пойду.
Ну, да. Я не знаю, с чем связано. То есть шантаж, наверное, может быть, так и есть, но слишком такое...
Страшное слово, да?
Но просто для меня так важно знать Божью волю, что я говорю, Бог, дай мне знать.
Он и так уже дал нам знать Божью волю, да? Мы ее и так знаем.
А мне хочется конкретно знать.
Вот смотри, знаешь, я понял кое-что своей дочери, у меня у младшей дочери аутизм, и я, в принципе, мне легче все за нее сделать. Ну, просто легче. Ну, как бы, и все. И ребенок... И я такой папа, я люблю заботиться. Да, старшей дочери, которой 16 лет, и о младшей дочери, которой 5,5. Вот. И у нее есть, мы по ЭБА и терапии все это делаем, у нее есть такие инструкции визуальные, да, потому что им легче визуально воспринимать, да. И вот сегодня утром дочь, собираясь в детский садик, не хотела умываться. Говорит, пап, ну, я говорю, папа, умой меня. Я говорю, слушай, ну, ты все знаешь. У тебя есть инструкция. А я не хочу. Я понимаю, что если я сейчас сделаю... Мне проще все это сделать самому. Угу. Сейчас умыть, быстро зубки почистить, она рот открой. Там, да, а я понимаю, что... И я вдруг со страхом думаю, ага, ну вот сегодня она не захотела, завтра не захотела. Или что-то... Когда я пытаюсь что-то делать за нее, тем самым, ну, она не учится этому, да.
Угу. У нас телефонный звоночек есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Но вот все-таки, да, я хотел все-таки сказать, что чтобы вот идти путем веры, то есть по воде, да, все-таки надо быть просты как голуби, мудры как змеи, да, и как бы, ну, это не означает, что мы ни о чем не думаем, да, как бы. Вот, и я, соответственно, хотел сказать, что для меня все намного, ну, как бы проще, да, что вообще Бог — это дух кроткой любви, который личностен. И это как аксиома, что только любовь имеет в себе творческое начало, и после уже открывается нам как искупителя, ушедшим от любви. Соответственно, вера, это как Христос говорит, что в те дни там из-за гонения во многих ослабеет любовь, но претерпевший когда спасется. Вера — это просто наше усилие, да, опять же, связанное с надеждой, чтобы претерпеть до конца и не потерять эту любовь, да, и которая нам поможет, да. И, соответственно, там хождение по воде, это, опять же, вера в этот принцип любви, да, что он все сотворил, и поэтически, и научно, и мы просты как голуби, доверяем ему, но при этом мы понимаем, что это тот, который из ничего создал там воду, утвердил ее, и мы поэтому идем, да.
Спасибо большое, спасибо. Дмитрий, вам надо книги писать.
Да, я к чему весь большой спич про дочь, про то, что, ну, если Бог все будет за нас делать, как мы будем с наследниками тогда ему вообще, в принципе?
Роберт Болтон, английский священник. Вера не столько сумма идей, которыми вы обладаете, сколько сумма идей, которые обладают вами. Живая вера может завести далеко, на самом деле, и вести тебя по жизни. И мы в Священном Писании знаем много таких примеров, и в жизни тоже знаем много таких примеров. Вот живой пример, там, твоя сестра, мы ее упоминаем регулярно в эфирах, да. Вот. Кстати, где она сейчас? Чем она занимается?
Она в Африке сейчас приезжает, скоро через 2 недели. Они организуют клинику.
Вот веришь ли ты, что каждый призван к чему-то такому особенному, или это удел немногих? Или каждый человек может быть служителем таким?
Ну, каждый точно призван к особенному, просто у нас не совсем правильное понимание особенного. Ну, то есть особенное равно величайшее.
Да, да, да. То есть как минимум, как вот Наташа, поехать и делать школу для детей, строить.
Почему бы не стать Ливингстоном, да, вот, так сказать... Это же замечательно.
Да.
Вперед в Африку.
А что подразумеваешь под особенным тогда, если не величайшее? Что такое особенное призвание? Куда тебя ведет вера?
Ну, каждое призвание особенное, просто оно может проявляться, то есть не обязательно нужно куда-то ехать или влиять на миллионы. Не знаю, вот есть фильм «Саймон Бирч», там про человека, подросток, по-моему, или даже ребенок с ограниченными возможностями, и вот как раз он все пытал пастора, к чему он призван, и тот так снисходительно к нему, пренебрежительно относился, там, я не помню уже. И этот Саймон Бирч, он дружил там с мальчишкой, и на время задерживал дыхание, то есть он другу говорил, когда они ходили на речку, посчитай, до скольки я задерживаю дыхание, и тот считал, он был под водой. И в конце фильма там автобус упал в воду, школьный, и Саймон Бирч этот вытащил из воды сколько-то там людей, и сам погиб. И, в принципе, ну что скажешь, какая у него великая жизнь. То есть человек, он, по-моему, там карлик с такими какими-то, или ДЦП, то есть вот такие у него там букет болезней, он прожил, я не знаю, сколько ему было, там 12 лет, какой-то неусуразный, ну, весь такой был. И почему-то у него хотелось задерживать дыхание. Я вот думаю, что мелочи какие-то важные, вот так сотканы для нашего призвания. И вот он... Хотя спасение людей тоже благородно. То есть есть какие-то совсем незаметные, наверное, призвания. Вот. Ну, какие-то совершенно заурядные, как нам кажется. Но это вот то, к чему Бог призывает. А когда... Вот этот синдром великих апостолов, мне кажется, тоже человек бывает там верой, ждет, что он станет апостолом, и вся жизнь вот в этом режиме ожидания, он так и не становится тем, кем Бог его задумал, потому что он какую-то...
Ну, потому что, планку. Вот, кстати, апостол Павел, кажется, говорил, что там кто-то сеет, кто-то поливает.
Ну, да.
Да, ну, то есть, может быть, человек, который будет этому великому апостолу там как-то помогать, координировать его действия. Никто о нем никогда не узнает. У него будет просто скучная, однообразная работа по снабжению, например, какой-нибудь миссии. Но это его миссия, и он должен быть на этом месте.
Вот когда про миллионы, или многих, да, там, менять миллионы, я все время вспоминаю Уильяма Керри, да, одного из первых миссионеров Индии. Он как-то своему другу писал: мы на каждом пути встречаем столько препятствий, столько болезней, что у меня нет другого выхода, как только продолжать служение. Человек, который крестил всего, там 5 человек, по-моему, за все многолетнее служение в Индии, и с этих 5 человек началось большое пробуждение в Индии.
Да. Хотя, казалось бы, ну, бесполезный.
Да, ну, совершенно броси, не уйди, имеет, и все. Да. Успеха-то в своем служении.
Может, если бы это было 4 человека, сына до потерял, последнего там, он бы не дотерпел, то, возможно, бы не было ничего. Но, как говорит Бог, верен в малом, да, будь. Шаги веры, они легко даются, или обязательно нужно проходить через мучения и страх, прежде чем вот шагнуть и что-то сделать?
Ну, это зависит от человека,
наверное. А у тебя?
А у меня?
Человека зависит.
Мы про других здесь общаемся. Тоже зависит. Смотря что на кону стоит, скажем так. То есть некоторые вещи там раз так легко, и другие говорят: вау, как легко тебе это удалось.
А я все равно туда собиралась, да? Это как за хлебом иду, купила молоко там. Все равно шла.
Вот, поэтому, да, что стоит на кону, и как... Ну, не знаю, со временем, правда, легче. Потому что вот, как Дмитрий, кстати, сказал про любовь, и мне это тоже как-то откликнулось, потому что с годами ты, когда наблюдаешь, что Бог делает в других жизнях, ну, то есть мы когда молимся за других людей, общаемся, и правда, есть такие прям откровенно Божья работа в жизни человека, и ты через это видишь настолько его любовь, то есть даже вот молишься человеку, и тебе приходят какие-то ответы про него, какие-то мысли, которые точно от Бога, и это сопряжено с такими чувствами, и вот что я в чем убедилась, это то, что Бог, он сильно любит человека. И когда ты понимаешь, что Бог, он настолько любящий, то ты можешь ему довериться. То есть много умных людей, интеллектуальных, они говорят правильные вещи, но трудно довериться все равно, даже если они гиперумные, понимаешь, что они правильно говорят. А когда тебя еще любит какая-то личность, тогда довериться проще, и поэтому, наверное, проще делать какие-то шаги. Хотя все равно, конечно, желание контролировать или там какая-то подстраховка, все равно хочется этого.
А как ты понимаешь слова Христа: иго мое легко?
И бремя мое благо, да.
Да.
Я думаю, что я размышляю над этим.
Это ведь о жизни по вере, да, о следовании за Христом.
Вот когда последний год служения настолько ушаталось, я поняла, что, наверное, бремя — это не от Господа бремя. То есть не все. Надо, для меня была какая-то инвентаризация, да? Я пересмотрела.
Бремя мое, он говорит, легко. То есть надо брать его бремя.
Да. И я поняла, что, во-первых, оно не может привести к тому, что к чему меня привело, то есть каким-то, не знаю, расстройством, ну, физическим, серьезным, не знаю, нервным расстройством оно не может привести, и не может каким-то, не может тебя так сильно обозлить. То есть я пришла вообще к какому-то, то, что я была как-то разбита.
Хорошо, что мы год с тобой не видели.
Спасибо. Ну, ты меня не зовут?
Ты же обозленная была, я боялся.
Вот, я поняла, что это бремя я на себя накинула как-то бонусами сама, а бремя от Бога, оно не то, что это все он легко дает, это тяжело, когда есть какие-то подвижники вот христианские, которым действительно они проходили какие-то страдания, умирали за веру, но у них был внутренний покой, во-первых, хотя, может быть, какие-то вопросы, тревоги тоже были, и, во-вторых... Не знаю. Ну, то есть не такой итог. Поэтому бремя, я сейчас хочу понять тоже, спрашиваю Бога, каково его бремя, которое он хочет дать мне, чтобы не завалить себя опять работой какой-то лишней.
Есть телефонный звоночек. Давайте примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Музыка играет. Странно.
Решили просто
спасибо,
нас
да,
немножко подбодрить.
Кардинал Джон Генри Ньюман: заставить человека уверовать при помощи аргументов — такая же нелепость, как заставить его уверовать при помощи пыток. Я согласен, но некоторые не согласны. Вот на днях поспорил с человеком в интернете. Знаете, в интернете кто-то не прав.
Вот. Да, есть книжка такая, в интернете всегда кто-то прав.
Я прохожу мимо обычно таких провоцирующих вещей в интернете, но тут не прошел на свою беду зачем-то. Тема была о насильном воспитании веры в детях, по сути, и человек отстаивал точку зрения, что не надо указывать, родители имеют право даже в чем-то насилием прививать веру ребенку. Я же отстаивал точку зрения, что это, наоборот, прививка от веры в детстве. Если ребенок не чувствует принятия любви, а чувствует насилие в этом отношении, то он потом никогда больше ни ногой в церковь не пойдет.
Ну, отбили почки, зато о дурном не думает.
Вот правда, что-то жить. Вроде того, да.
Логика-то простая.
Ну, ты согласна же со мной, правда?
Да, правда согласна. Же? Мы вчера как раз разговаривали с мужем. Я специально не сказала, чтобы передать мужу привет, потому что он слушает. Федя, привет. Вот, о том, что насильно прививать веру нельзя. Это настолько срабатывает в обратную сторону, что я знаю многих знакомых, чьи родители верующие, и они устраивали такой бунт и протест, когда достигали, не знаю, 15, 16, 17 лет, когда уже могли... выразить свое «я», что там вообще соскакивала крыша и пружина. Конечно, это такое отвращение прививает к вере совершенно.
А что происходит с человеком в момент обретения веры? Как это? Вот я не верил, и тут я, оп, теперь верю. Как это происходит?
Я не знаю, это такая мистика. Я тоже об этом думала. Я недавно поздравляла человека с днем рождения, и вот я видела в репцентре, ну, в репцентре мы познакомились, он не верил, такой, все это чушь, все тут. Потом раз, и как-то поверил. Я тоже говорю, как это
преображается.
Почему он, вот, Андрей, задал тебе вопрос, я сам не знаю, как на него ответить, честно тебе скажу. Я не знаю, знает он или нет.
Я тоже не знаю, как на него ответить. Я надеюсь, что Ксюша знает, просто поэтому и спрашиваю.
Сама не знаю. Ну, вот я прочитала недавно в Библии, что меня тоже утешило, то, что все, да, как... Не могу даже сказать. Хотение, да, и действие воспроизводит...
Да, по своему изволению,
по
да?
По своему изволению, да. И это вот как-то происходит.
То есть вот если насильно мы не можем никак, уговорить мы тоже не можем, но Бог может как-то действовать, и вот это только Он действует. Вот эту веру дарит Бог.
Да, да.
Потому что самим себя убедить, как-то себе что-то доказать, это невозможно.
Ну, старая древняя мистика. Христианская формула «верую, ибо абсурдно», да?
Да.
Вот. И все время ее в дискуссии атеисты применяют. Ну, говорят, смотрите, вы же вообще вот, ну, совсем «верую, ибо абсурдно». Ну, что это такое?
А зачем вера, если не абсурд?
Да, конечно. Ну, вообще, вера — это и есть абсурд. Поэтому мы и не верим, потому что это абсурдно, да?
Я верю, потому что абсурдно.
Вот, и у меня то же самое, потому что для все логические, то есть я использовал все логические способы, они не работают. Я понял, что я бессилен, да ладно, бессилен ребенка своего изменить. Я себя бессилен изменить, свои черты характера бессилен изменить. И вот это для меня как раз шаг к силе Бога в моей жизни, это шаг от своего собственного бессилия. Я не могу этого сделать, не могу изменить ничего в своей жизни.
Николас Гомес Давила. Давила — странная фамилия на русском языке.
Может, это, он Давила какой-нибудь?
Давила, скорее даже, да. Но это колумбийский писатель. Представляете, в Колумбии не только наркотрафик, в Колумбии еще и писатель.
Там есть. Даже есть там Нобелевский лауреат.
Там есть певица Шакира, наркотрафик и писатель Николас Гомес Давила. Вера — это не знание объекта веры, это общение с ним. Ну, как сказал.
Ну,
мы не знаем объект нашей веры, но мы можем с ним общаться. Говорит он нам. Как складывается твое общение с Богом? Как у вас дела?
С объектом веры.
Да, ну всегда ли ты получаешь ответ? Всегда ли ты его можешь интерпретировать как-то? Как ты принимаешь отказы или молчание? Что еще сложнее?
Вот сейчас, наверное, практикую принимать молчание. Вот, потому что общаюсь, и, наверное, нет каких-то очевидных ответов. Но есть что-то. Ну, наверное, так. Есть какие-то волнующие меня вопросы, и я не могу на них получить ответа. Бог открывает то, что ему нужно, и мне это, наверное, тоже как-то трудно принять. Но и в целом, я думаю, то, что Бог меня сейчас этому учит, это вот учиться вот этому, принимать его, да, то, что мне не такого, я хочу знать, какой ты, что ты, все хочу знать, мне нужно, дайте мне информацию. А именно просто принимать его присутствие без всяких ответов, то есть не ради ответов, не ради своего пути, просто потому что он есть. И я вот, ну, сейчас были в путешествии, я как раз молилась и говорю, Бог, хочу слышать твой голос. И знаете, там волны, так, ветер, и думаю, что если это тоже его голос? То есть не ограничены этим, там только вот природа, это Господь. Но что если он постоянно дает о себе знать, а мне трудно это принять. Я хочу человеческого, русского языка, чтобы он мне сказал, задал мне направление.
Он же, в конце концов, русский бог, не какой-то там еврейский, правда?
Слушай, нет, но на русском он березами шелестит же.
Вот почему я не смогла понять.
Сходи в рощицу, послушай, как он шепчет тебе.
Да-да.
Он же наш.
Послушаешь тут вот некоторых советы-то и вообще разучишься понимать.
Но недавно там проповедник тоже один сказал, хочешь услышать голос Божий, почитай Библию вслух. Мне тоже это понравилось. Классный пример.
По крайней мере, на русском языке можно даже выбрать синодальный перевод, можно выбрать современный русский перевод.
Человек дал хоть один нормальный совет, понимаешь? Почитай вслух Библию, если хочешь услышать голос Бога. И ведь он на 100% прав. Кто скажет, что это не голос Бога, пусть первый бросит.
Кстати, почему у нас программа «Б»? Потому что она намекает на Библию.
Не просто намекает, она прямо указывает на нее, я так бы сказал.
Ну и последний вопрос. Как вера может изменить жизнь человека, который вступил на этот путь, к чему готовиться?
Ух, к чему готовиться?
Тема вообще для целой программы, я так считаю. Для целой отдельной программы.
Но у нас одна минутка, чтобы вот на этот вопрос ответить.
Я думаю, какие-то перемены внутри себя и вне, к открытиям и тому, чего он вообще, наверное, не ожидал ни от себя, ни от жизни. Ну, как-то так, наверное, я не знаю.
Ну вот у меня на этот счет есть примеры жизни апостола Петра и апостола Павла, например. Апостол Петр явно не планировал вот так прожить свою жизнь. Он был рыбаком, своим братом.
Павлу тоже были другие планы, я думаю.
Ну, сейчас с Петра начнем. Как он, кем он стал? Он стал камнем, на котором, Господь, я поставлю церковь, да, он стал главным еврейским апостолом. А апостол Павел совершенно тоже не так планировал провести свою жизнь. У него вообще насыщенно все было. Ехал он по делам, и вдруг, опа, и встретил Иисуса. Чем,
по каким еще делам ехал?
Ослеп, да. И совершенно на 360 градусов развернулся его жизнь. На 180, простите, 360, вокруг своей оси, да. То есть вера, она меняет жизнь, вот, может, кардинальным образом все изменить абсолютно. О вере Евангелие от Иоанна, 20 глава, прочитаем с 26 стиха. «После 8 дней опять были в доме ученики его, Иисуса». Да? Ну, это уже после того, как Христос воскрес. И Фома тоже был с ними. «Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“». Ну, про Фому там упомянем, что он до этого, Господь являлся, Фомы не было. И он говорит: не может быть, что Господь воскрес.
Пока не вложу в раны персты,
да,
не поверю.
Не поверю. А вот тут вот 8 дней прошло, и явился Господь, и Фома тоже был с ним. И потом говорит Фоме: подай перст свой сюда, и посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои. Ты ж хотел, ты ж говорил, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. Ничего больше не мог он сказать, он только мог воскликнуть:
попробуй Господь, еще возразить.
Господин мой, да. Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел меня, но блаженны невидевшие и уверовавшие. Так почему же они блаженны, невидевшие, но уверовавшие? Как вы думаете, друзья мои? Засыпку вам вопрос.
Вот я сама не люблю, когда за мной что-то проверяют или хотят как-то убедиться и переспрашивают. Мне это немножко раздражает. Поэтому я думаю, что это здорово, когда ты можешь вот так вот, ну, искренне, открыто верить без каких-то... То есть не нужно ничего доказывать, не нужно ничего влиять. Просто ты веришь, и все. Ну, как-то вот
ты счастлив, потому что ты не ищешь доказательств. Да?
Мне очень нравится Николай Бердяев в книжке «Миросозерцание» Достоевского очень хорошо сказал: вера, которая основывается на чуде, не свободна. Мне кажется, это как раз очень важно. Вот,
она
очень
как наркоману требуется постоянно доза.
Ну,
вот такая,
да,
вера,
то есть вера, которая все время основывается на чуде. Весь Достоевский, по сути, об этом. Да? То есть,
и
о том,
к чему
что...
это приводит? Вот в Ветхом Завете евреи ходили сколько лет по пустыне. Господь
да.
постоянно себя являл.
Отучился Моисей на месяцочек, да. И все, и уже золотого тельца.
Дайте нам другого бога, осязаемого, такого вот натурального.
Да, который нас вывел-то из Египта, того самого золотого тельца. Вот отлей, да. Пожалуйста, нам, да? Тому, к которому
и
мы
что?
Привыкли в Египте.
То есть вера, которая постоянно зиждется на каких-то доказательствах, она не крепка.
Угу.
Или люди, которые ходили за Иисусом, потому что он исцелял, потому что он кормил. Они ходили, думали,
ну да, вот, уверовали, потому что...
Крутая крыша, он чудеса творит, будем за ним.
Наелись и напились, да?
Да. А потом, когда Иисуса предали суду и казни, где были все эти толпы? Им не нужен был такой Господь, который не творит чудес, и который не кормит их и не исцеляет их. Вот. А поэтому Господь говорит: блаженны, счастливы те, кто будут верить в невидимого Бога, потому что это и есть настоящая вера.
Ну, хочешь сказать это просто
да.
аминь.
Да. Последние 30 секунд и пожелания нашим слушателям от тебя год спустя после нашей последней встречи.
Ой, каждый раз забываю.
И каждый раз я это тебя спрашиваю.
Что я вам желаю? Желаю вам верить, как высоко звучит. Ну, правда, познавать самого Бога, не свое понимание, наверное, веры, не свои какие-то... То есть оставить свои ожидания в хорошем смысле, оставить свою концепцию какую-то Бога, оставить все и быть открытыми для настоящего Бога, быть искренними, честными. Вот. И это такая дорога к новым открытиям и к душевному покою.
Спасибо большое. Это была Ксения Миханькова. Угу. У нас в гостях в прямом эфире программы «Б». Всем пока.
До свидания.